Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Божье благословение да пребудет со всеми нами! В эфире очередная передача «Точка опоры». А в наших передачах «Точка опоры» я продолжаю отвечать на поступившие от вас вопросы. Мне задают следующий вопрос. Ваша передача «Беседа с батюшкой» от 16 апреля «Три сита Сократа» вызвала большой интерес. Но лично у меня возникли некоторые вопросы по этой передаче. Прошу на них ответить. А личность самого Сократа для некоторых православных людей представляется двойственной. Почему вы выбрали пример именно этого подвижника? Второй вопрос. А когда вы говорите о витязе на распутье и говорите о прямой дороге, которая идет наиболее трудная, прямая дорога, а направо и налево легкие пути, почему по ним не надо ходить? Прошу это разъяснить. Мне не совсем было понятно выражение апостола Павла «мы сор, выметаемый из избы». И также дайте более точное понятие православной любви. Я буду постепенно отвечать на эти вопросы и буду их как бы заново повторять. А личность Сократа. Существует такое мнение, что Сократа казнили за некие грехи и злодеяния, которые по представлению некоторых людей имели место. Вы знаете, я исходил из того, что Сократ и Платон изображены на царских вратах Троицкого храма Ипатьевского монастыря. И, в общем-то, исходил из того, что Сократ, по тому, как я представляю, был казнен именно за то, что он отрицал языческих богов. И он впервые сказал, что Бог един для всех людей, для всех народов мира. Это было, в общем-то, он может здесь представляться как один из таких выдающихся подвижников и предтечи именно православия. Поэтому, когда я выбрал именно три сита Сократа, я вам напомню, это когда любая информация, которую мы доводим для другого человека, пропускается через три сита. Сито правды, сито доброты и сито полезности. Если то, что мы хотим сообщить другому человеку, не является правдой, не несет для него добрый эмоциональный заряд и не полезно для него, то такую информацию лучше человеку не сообщать. Именно поэтому я выбрал Сократа как такого предвестника первых христиан. И с моей точки зрения он, в общем-то, выступает во многом как святоотеческий философ. И также, в общем-то, равно как и Платон. Не все их выводы и постулаты подходят для православия, но очень многое вполне даже для нас приемлемо. И именно главное то, что Бог был един. И то, что он в Ипатьевском монастыре изображен, это говорит о том, что всегда, конечно, к Сократу отношение было положительное. Хотя, вы знаете, не надо бояться некого разномыслия. Апостол Павел говорил, по разным духовным вопросам имейте между собой разномыслия, чтобы выявились между вами наиболее одаренные. Поэтому, на самом деле, когда проходит много веков, он же был еще до Рождества Христова, Сократ, и поэтому, время, конечно, трудно узнать, как было на самом деле, но Господь это точно знает, и когда мы умрем, мы узнаем истину во всей ее подлинной, подлинном ее значении. Также мне продолжают задавать вопросы. Я уже отвечал на них неоднократно, но все-таки вопросы эти повторяются. Расскажите о себе, о службе на флоте, как вы пришли к Богу, как вы познакомились с женой, есть ли дети, слышал, что вы рыбак, расскажите, пожалуйста, об этом. Вы являетесь также членом Союза писателей России, расскажите, как вы успеваете совмещать работу врача, учителя и священника. Вопросов очень много, постараюсь, конечно, тоже постепенно на все на это вам отвечать. Вы знаете, Mm. Я закончил военно-медицинскую академию в 1979 году и служил на подводной лодке на Дальнем Востоке, во Владивостоке, на большой дизельной подводной лодке. И, конечно, служба эта очень была непростая, очень было постоянные выходы в море, у нас было непростое боевое дежурство, иногда мы уходили в дальние походы на много месяцев в Индийский океан, а лодки были старые и, можно сказать, и в какой-то степени добивали. То есть у нас бывали походы по много месяцев, и за это время похода длительного, когда мы шли в надводном положении в составе эскадры, было несколько автономок, по 7, по 10 дней. Вот. Поэтому мы находились постоянно напряжении. Очень много выходов было в море на 1-2, на 1, на 2, на 3 дня, на очень короткое время. То есть 2 на берегу, 2 в море, 3 дома, 1 в море. И вот такая была постоянная жизнь. То есть практически на берегу мы не находились. И, конечно, вы сами понимаете, что вот эта жизнь на подводной лодке, она полна стрессов. И, в общем-то, я всегда думал о Боге, и меня не устраивала вот такая идея, что я умру, меня закопают в землю, и на могиле вырастет лопух. Мне как-то об этом думать, в общем-то, было, ну, не очень приятно, не очень радостно. И я понимал, с одной стороны, что да, наверное, так и будет. Это изречение Базарова из романа Тургенева «Отцы и дети». Он так и говорил, Базаров: «Я умру, меня закопают в землю, и на могиле вырастет лопух». Но вот как-то, знаете, трудно мне было с этим смириться. И вот когда понимаешь, что вот так и будет, как-то жизнь, она лишается смысла. То есть тогда надо брать от жизни все. Но получается, что чем больше берешь от жизни, тем практически как-то внутреннее состояние пустоты возникает. Вот я вспоминаю, когда в военно-медицинской академии мы ходили на экскурсию, например, на конфетную фабрику, и там выносить было ничего нельзя, но можно было есть конфеты, то наешься этих конфет, потом, в общем-то, плохо бывает. Равно также экскурсия на мясокомбинат. Наешься, в общем, так, что потом бывает очень плохо. Вы знаете, на самом деле, вот когда оказался на продовольственном складе, задача съесть как можно больше, это не самая лучшая задача. Важно, как вот не потерять вкус к пище и к жизни. И поэтому, когда мы берем от жизни все, то почему-то мы оказываемся в неком состоянии внутренней пустоты. И вот я размышлял над вот этим, вот, над вот этой темой, есть ли жизнь после смерти. И я очень внимательно изучал Федора Михайловича Достоевского. Именно во время службы на флоте я прочитал полностью все собрание сочинений, включая дневники его писателя. И однажды в дневниках писателя я нашел такое удивившее меня место. Некий неведомый оппонент говорит Федору Михайловичу Достоевскому: «А что вы будете делать, если вам докажут, что Христа нет?» И он отвечает, Федор Михайлович: «Я останусь с теми, кто в него верит». Меня поразила эта мысль. Ну как же, ведь докажут, что Христа нет, а человек все равно останется с теми, кто в него верит. В этом кроется что-то удивительное, что-то непостижимое. И я размышлял над этим, ну как же так? А потом я понял, что ведь самое главное, что без Христа жить невозможно. Невозможно жить без веры в Бога. Иногда древние говорили: если бы Бога не было, его надо было бы выдумать. Сейчас я понимаю, что без веры в Бога большая часть мозга не включается, все возможности человека внутренние не используются. И человек без веры, по словам Федора Михайловича Достоевского, особенно русский человек, превращается в особо опасное животное. А наш великий хирург Николай Пирогов сказал, что всякий неверующий человек есть подлец. И таким подлецом я был до 37 лет. Удивительно, удивительно это слышать от наших выдающихся людей. Но когда я начал думать, я пришел к выводу, что да, действительно, без веры жить нельзя. И я еще был не крещенный в то время. Но вот когда я выходил в море, у меня всегда была икона Николая Чудотворца и было Евангелие, которое я все время в море читал. И вот в 80-м году у меня было 3 выхода в море на 3 разных подводных лодках, и я периодически попадал в аварии. То есть выход – авария. Выход на другой лодке – новая авария. Выход на третьей лодке – опять новая авария. 3 выхода, 3 аварии. Это очень тяжелая, стрессовая ситуация. Но представьте, если бы кто-то из нас попал в аварию на самолете, наверное, он бы долго бы не захотел летать после этого. А у военного офицера, у моряка нет выбора, ему дают приказ, и он идет в море. И такое, знаете, у меня было прямо ощущение, как некий рок надо мной давлеет. Я когда шел в море, я уже знал, что будет авария. Ну, только никто не знал, спасемся мы или не спасемся. И вот я хорошо помню третью аварию, когда мы чудом спаслись, я поднялся на мостик, над головой звездное небо. И вот я, знаете, такое желание, хочется прыгнуть за борт и плыть куда-то. А куда поплывешь? Вокруг океан, глубина несколько километров внизу, и берега никакого нету. И надо спускаться в лодку и выполнять свои обязанности. А очень внутреннее такое напряжение, и очень туда не хочется подниматься. А была ночь, и я увидел звездное небо. И вот я смотрю на звезды над головой. Я эти звезды видел очень много раз, но тут я их как-то увидел по-особому. Я вдруг понял, что во Вселенной порядок. Каждая звезда идет по своим орбитам, каждый атом в молекулах движется по своим путям. И везде, где ко Вселенной не прикасается человек, есть порядок. А раз есть порядок, значит, есть Господь Бог. И у меня сразу ушло все напряжение, ушел страх. Наверное, это Господь таким образом дал мне утешающую меня благодать Святого Духа. И после этого мне стало сразу же легко. И я смог спуститься в подводную лодку и спокойно выполнять свои обязанности. Потому что я понял, Богу надо доверять. И каждый волос у нас на голове перечтен. И самое главное – научиться доверять Богу. И тогда будет в каждом дне, в каждом незначительном событии открываться непостижимый для нас Божий промысел. И уже через 2 года после этого я крестился. Крестил меня преснопамятный протоиерей Василий Бутыла в 82 году. Вот. И вот тогда я пришел первый раз в Спасо-Парголовский храм и познакомился со своим будущим духовником, преснопамятным протоиереем Василием Лесником. Эти оба отца Василия сделали для меня очень много, для моего прихода к Богу. И я им благодарен за то, что я пришел к православной вере через их любовь, через их служение. Это были выдающиеся подвижники. Ведь в то время находиться в церковной ограде было крайне опасно. И отец Василий вот в этом году, 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца, будет 20 лет со дня его кончины. Он был широко известным человеком, и к нему приезжало очень много людей со всей страны. И у него был духовник, преснопамятный протоиерей Владимир Шамонин, а у того был духовником Росий Оптинский, преподобный. И отец Василий часто бывал в Оптиной пустыне, и в общем, народ его очень сильно любил, и власти его преследовали, он был очень гонимый человек. И вот, конечно, знаете, вот его пример на меня оказал неизгладимое впечатление. Однажды в пору такого расцвета служения земного отца Василия, когда он был ключерем Троицкой Сергиевой Лавры у нас в Петербурге, в то время в Ленинграде, его вызвал уполномоченный по делам религии и сказал: «Отец Василий, прекратите заниматься мракобесием. Вы занимаетесь изгнанием бесов». А отец Василий говорит: «Нет, говорит, я, говорит, не занимаюсь мракобесием, я занимаюсь борьбой с мраком». Тогда ему уполномоченный говорит: «Зачем вы выгоняете бесов?» А тот говорит: «А что, они вам на меня пожаловались?» И отца Василия сразу за штат, потом отправили в ссылку на Охтинское кладбище. Вот. Поэтому он такой был человек очень-очень востребованный и очень, я бы сказал, известный в то время. И вот через него и через отца Василия, протоиерея Василия Бутыла, я через двух отцов Васильев я приходил к вере в Бога. Значит, вы меня спрашиваете, как я познакомился с женой. Вы знаете, это было вскоре после моего крещения. Я тогда только-только воцерковлялся, и только я еще был офицером флота и был старшим психоневрологом Тихоокеанского флота. И на самом деле вот мой приход к вере, значит, ну, он прошел таким образом, что я думал, может быть, и не надо жениться, вот, может быть, вот, достаточно быть одному, общаться с Богом, вот, но Господь Бог, Он распорядился иначе. Я продолжу ответы на эти вопросы в нашей следующей передаче «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми нами. Христос воскресе!